Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, Обада Азаттык студияда Сабрал Момунов. Бүгүн 30 май дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Украина президенти Владимир Зеленский жекшембиде Харьковта шаарды коргоп жаткан жоокерлер менен жолугушту. Ошондой эле Зеленский батыштан курал алуу жаатында маалыматты кайтты.
Ситуация дуже складная.
Кырдаал абдан татаал. Орус аскерлери кандай болбосун, жылышка жетүүнү көздөшүүдө. Бирок биз туруштук берип жатабыз.
Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынында ички рынокко кирүүдөгү тоскоолдуктар менен чектөөлөр маселеси көтөрүлдү.
Зачастую барьеры.
Кыргызстандан жеткирүүгө караганда бир нече бажы посттору аркылуу өтчү үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды жеткирүү бир кыйла тез жана арзан экенин көрсөттү.
Не позволит нам.
Алдыда Ош базарындагы китепкана жана Ак талаадагы мурап тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Айнура Жекшек кызынан угалалы.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары үчүн айгышкан салгылашуулар уланууда. Расмий Киев орус күчтөрүнө туруштук берүү үчүн өнөктөштөр Украина армиясын керектүү курал жабдуу менен камсыз кылат деп үмүттөнөрүн кайталады. Кечээ Украина президенти Владимир Зеленский Харьковто согуш тилкесиндеги аскерлердин позицияларына барып кетти. Ар бириңерге кызматыңар үчүн чоң рахмат. Өмүрлөрүңөрдү баардыгыбыз үчүн, өлкөбүз үчүн туу келге салып жатасыңар. Мамлекетибиздин эгемендигин коргогонуңар үчүн рахмат. Өзүңөргө сак болгула. Украинага даңк.
Слава Украине.
Деп айтты Зеленский. Ал арада АКШнын согушту изилдөө институту Северодонецк үчүн кармаш кандай жыйынтыкталбасын, ошондон кийин Орусиянын алга жылуусу токтойт деген прогнозун чыгарды. Украинадагы соңку кырдаал жөнүндө кеңири бир аздан кийин сөз болот. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада жакынкы күндөрдө Коопсуздук кеңешинде аскердик доктринанын жаңы долбоору карала турганын айтты. Анда куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат, деди президент Жапаров.
Өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багыттагы иштерди баштап 2021 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз.
Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда негизделген, 93 жылы Коргоо министрлиги түзүлгөн. Түркиянын президенти Финляндия менен Швециянын НАТОго кошулуусуна каршы тураарын кайталады. Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн делегациялары менен болгон жолугушуулар күтүлгөндөй деңгээлде жүрбөгөнүн, Түркияны түшөлткөн коопсуздук маселелерин чечүү багытында кадам жасалбаганын билдирди. Хүрриет гезити жазганына караганда, Бакудан кайтып келатканда мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдоган Түрк Жумуриятынын башында турган маалда терроризмди колдогон өлкөлөрдүн НАТОго кошулуусуна ооба деп жооп бере албайбыз деп айтты. Анкара Хельсинки менен Стокгольм күрдтөрдүн жумушчу партиясынын согушкер тобунун жана түрк бийлиги террорист деп эсептеген башка уюмдардын мүчөлөрүнө башпаанек берип жүрөт деп айыптап келет. Андан тышкары сөз болгон скандинавиялык эки мамлекет 2019 жылы Анкарага курал экспортун токтотуп койгон. Швеция жана Финляндия терроризмди айыпташарын айтып, Анкара менен сүйлөшүүнү кубатташкан. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу үчүн НАТОнун баардык 30 өлкөсү макулдугун берүүгө тийиш. Эрдоган ошондой эле 30 майда Орус жана Украин президенттери менен телефондон сүйлөшөрүн билдирген. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Япониянын кесиптик биримдиги жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы Япон таануу институтунун ортосундагы кызматташтык жөнүндө келишимге кол койду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Кыргызстандын жарандарын Японияга жумушка орноштуруу жөнүндө кол коюлган келишимдин алкагында биринчи топ ушул жылдын аягында жөнөп кетет. Министр Кудайберген Базарбаев кыргызстандыктар иштегени кетип жаткан өлкөлөрдүн тизмеси кеңейип жатканын кошумчалады. Ушул жылы Түштүк Кореяда кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота болсо, Британия 1000 кыргызстандыкты иш менен камсыздоого даяр экенин кабарлаган. Жекшембиде Кабулда аялдар укуктарынын чектелишине нааразылык билдирип акцияга чыкты. Алар «Нан, жумуш, эркиндик» деп ураан чакырышты. Талибан кыймылы бийликке кайтып келген былтыркы августтан бери аялдарга тиешелүү бир топ тыюуларды киргизди. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында кыздар 6-чы класстан кийин окууга бара албайт. Демонстранттар бир нече метр жүрүш жасаган маалда талиптер өз күчтөрүн жөнөтүп акция токтотулду. Бул тууралуу АФП агенттигинин кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда алар кээ бир кыз келиндердин чөнтөк телефондорун тартып алып, сүрөт, видео тартууга тоскоолдук кылышкан. Талибан башкаруу ыкмасын өзгөртөөрүн убада кылганы менен угандардын көбү жана чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү ага көп ишенбейт. 90-чу жылдардын ортосунда бийликке келгенде талиптер катаал саясат жүргүзүп, аялдар үйлөрүндө отуруп калган. Оюн зоокторго тыюу салынган, эрежелерге баш ийбегендерди калың эл алдында өлүм жазасына тартуу көнүмүшкө айланган. Бир нече апта мурун оган аялдары коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүрүүгө милдеттендирилген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 30-чу майдан 3-чү июнга чейин Бишкек Нарын Торугарт жолунун боом капчыгайындагы тилкеси убактылуу жабыларын билдирди. Бул убакыт аралыгында темир жолдун боюндагы кооптуу таштар түшүрүлүп, тазалоо иштери жүрөт деп кабарланды. Мекеменин маалыматына ылайык 4 күн бою жол эртеңки саат 9:00 күндүзгү 3:00 чейин жабык болот жана боомдо жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер такай иштейт. Узун кезектин пайда болушуна жол бербөө үчүн эгер күндүз 30-40 тай машине топтолуп калса, таш түшүрүү иштери токтотулуп, машинелер өткөрүлгөндөн кийин кайра улантылат.
Айнура Жекшек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү кабарайма Алматы. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаайт, сел жүрүү коркунучу да жогору. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 18-23, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 23-28, Нарындын дыйканчылык аймактарында 10-15 градус, Ысык Көлдө 13-18, Бийик Толордо 0+5 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жаан болот, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Эми башкы баянга өтөбүз. Украин президенти Владимир Зеленский жекшембиде Харковда шаарды коргоп жаткан жоокерлер менен жолугушту. Мунун алдында өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги Харковдун айланасы бомбаланганда бир топ жерди өрт чалганын кабарлаган. Орус күчтөрү бир нече жума мурун ал жактан сүрүлүп чыккан болчу. Аларда Зеленский ушул аптада батыштан курал алуу жаатында жакшы кабар күтүлүп жатканын билдирди. Украинадагы акыркы жагдайлар тууралуу Айнура Жекшек кызы баяндайт.
Украин президентинин кеңсеси билдиргендей, Зеленский Харковдун четинде армиянын согуш тилкесиндеги позицияларында болуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аскердик командачылык менен жыйын курду. Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украин лидери башкала Киевдин айланасына гана чыгып алыска бара элек болчу. Зеленский, баарыбыз үчүн, өлкөбүз үчүн өмүрлөрүңөрдү тобокелге салып жатасыңар деп жоокерлерге кайрылды. Ушул эле күнү чукул кырдаалдар министрлиги Харковдун айланасы бомбаланганда бир нече жерде өрт чыкканын билдирген. Орус күчтөрү бир нече жума мурун ал жактан сүрүлүп чыккан болчу. Облус губернатору Олег Синегубов аскерлер орус армиясынын акыркы чабуулуна ийгиликтүү туруштук бергенин, оң жылыштар болгонун айтты. Анын айтымында облуста 2299 көп кабаттуу имарат жабыркады. Анын ичинен 225 толугу менен урап калды. Турак жайлардын 30% керектен чыкты. Бул сандарды көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. 28 майдын кечинде жасаган кайрылуусунда Зеленский эң жакынкы арада батыштан курал алуу маселеси оңунан чечилет деп күтүлгөнүн айтып, маалыматтын чоо жайын ачыкка чыгарган эмес. Президенттин айтымында армиянын орус баскынчыларына жооп кайтаруу жөндөмү өлкөнүн эркиндигин коргоп калуу өнөктөштөрдүн чечкиндүүлүгүнө да байланыштуу болмокчу.
Ситуация дуже складна.
Кырдаал абдан татаал. Өзгөчө Донбасс жана Харков аймактарында орус аскерлери кандай болбосун жылышка жетүүнү көздөшүүдө. Орус армиясы бутагалган Северодонецк, Лисичанск, Бахмут жана башка шаарлар үчүн күрөш уланууда. Бирок биз туруштук берип жатабыз. Абал абдан оор. Баскынчылардын чабуулуна каршы бекем тургандарга ыраазычылыгымды айтам.
Натиск оккупант.
Анын алдында Украин коргоо министри Алексей Резников Даниядан кемелерге каршы гарпун ракеталары жана АКШдан гаубицалар келе баштаганын билдирген. Министрдин айтымында ал ракеталар жергиликтүү Нептун ракеталары менен кошо деңиз жээктерин, анын ичинде Одесса шаарын коргоо үчүн пайдаланмакчы. Орус коргоо министрлиги Донбасстагы Луганск жана Донецк областтарында бир топ ийгиликке жеткенин бир нече күндөн бери айтып келатат. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жекшембиде Facebook-тагы баракчасында билдиргендей, каршы тарап Северодонецкти өз көзөмөлүнө алуу аракетин улантып, артиллериясы тынымсыз сокку урууда. Украин бөлүктөрүн курчоого алуу үчүн Лисичанск-Бахмут жолун аткылап жатканы кабарланууда. Британиянын коргоо министрлиги күндөлүк отчётунда Орусия сөз болгон чөлкөмдү басып алууга жетишсе, Кремль муну кошуна өлкөгө кол салууну актаган чоң саясий ийгилик катары сыпатташы ыктымал деп болголойт. Ал эми АКШнын согушту изилдөө институту Северодонецк үчүн кармаштан кийин анын жыйынтыгы кандай болбосун, Орусиянын алга жылуусу токтойт деген прогнозун чыгарды. Эксперттердин баамында бул Украин тарапка контрчабуулга өтүү мүмкүнчүлүгүн тартууламакчы. Орусия ал багытта жеңгенин жар салса да, эч кандай аскердик же экономикалык утуш алып келбейт, деп эсептешет институттун адистери. Ал арада жүздөгөн литвалык Украинаны курал жарак менен камсыз кылуу ишине салым кошууну, украиндерге тилектештигин билдирүүнү чечип, 5 миллион евролук Байрактар дронун сатып берүү аракетин көрүүдө. Акча которуу менен өзгөчө бир иш кылдым деп ойлойм. Өз алдынча дрон сатып алып, аны Украинага тартуулоо колубуздан келет деген ойдон тышкары, менимче бул абдан символикалык ишарат болуп калат. Дүйнөдөгү ири державалар бул куралды берсе болот, муну болбойт деп талашып тартышып отурган кезде Литванын жарандык коому биргелешип 5 миллион евро топтоону чечти. Менин пикиримде бул өзүнчө бир маанилүү символикалык кадам. Деп айтты Reuters агенттигинин кабарчысына 100 евро жөнөткөн Агны Белицкайте. Соңку маалыматка караганда литвалыктар жыйнаган каражат 5 миллион евродон ашты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынында ички рынокко кирүүдөгү тоскоолдуктар менен чектөөлөр маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанга караганда Орусияга Евразия экономикалык биримдигине кирбеген үчүнчү өлкөлөрдөн айыл чарба товарларын киргизүү тез жана жеңил жүрүп жатканын президент Садыр Жапаров жыйында белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык интеграция жолундагы тоскоолдуктар алынып жатканын айтып жооп берди. 27 майда өткөн Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынынын орундуу жерлерине кесиптешим Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин онлайн жыйынында карым катыштын өнүгүүсүнө тоскоол болгон негизги жагдайлар аталып, уюмга кирген ар бир өлкөнүн алган милдеттерин кынтыксыз аткаруу маселеси көтөрүлдү. Онлайн жыйынга Бишкектен президент Садыр Жапаров төрагалык кылды. Ал товарларды Евразиялык экономикалык биримдиктин ички рыногуна киргизүүдөгү машакаттар 7 жылдан бери чечилбей, мамилеге жик салып жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын товарларына караганда уюмга мүчө болбогон үчүнчү өлкөлөрдүн айыл чарба өндүрүмдөрү Орусияга оңой олтон кирип жатканын изилдөө көргөзгөнүн төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Зачастую барьеры носят раскол в наши отношения и создают негативный имидж союза. Считаю это недопустимым.
Көпчүлүк учурда тоскоолдуктар биздин мамилелерге жик салып, биримдиктин терс имиджин жаратууда. Мен муну жол берилгиси деп эсептейм. Түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал келтирейин. Айыл чарба өндүрүмүн Орусияга жеткирүүнүн ылдамдыгы боюнча экономика министрлиги өнөктөштөр менен бирге иликтөө жүргүзгөн. Бул изилдөө Кыргызстандан жеткирүүгө караганда бир нече бажы постору аркылуу өтчү үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды жеткирүү бир кыйла тез жана арзан экенин көрсөттү. Ошол эле кезде ЭЭП ичинде бажы көзөмөлү жоюлган. Тоскоолдуктардын болушу интеграциянын максаттарын жана милдеттерин толук ишке ашырууга, ошондой эле эффективдүү өнүгүүгө мүмкүндүк берет.
Не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться.
Деди президент Садыр Жапаров. Биримдиктин алакасын шарттаган келишимдеги товарларды жумушчу күчүн жана капиталды эркин жүгүртүү кепилдиги толук аткарылбай келе жатканы буга чейин да айтылып жүргөн. Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун жалпы рыногуна чыгуудагы теңсиздик маселесин Армения менен Беларусьта буга чейинки биримдиктин жыйындарында көтөрүп келген. Ошол эле кезде эксперттик чөйрөдө уюмга кирбеген Тажикстан менен Өзбекстан Орусияга ташыган айыл чарба азыктарын Кыргызстанга караганда чек арадан жеңил алып өтүп кирип жатканы буга чейин айтылган болчу. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин онлайн жыйындагы сүйлөгөн сөзүндө ички рынокко товарларды киргизүүдө чынында эле маселе бар экенин айтып, бирок алардын бардыгы четинен чечилип келе жатканын белгиледи.
Экономические ведомства и регуляторные органы наших стран продолжают усилия по выявлению
Биздин өлкөлөрдүн экономикалык мекемелери менен жөнгө салуучу органдары ЭЭП уюмунун ички рыногунда товарлардын, жумушчу күчүнүн жана капиталдын эркин кыймылын камсыздоо жолунда калган тоскоолдуктарды таап, аларды алып салуу аракеттерин улантышууда. Соңку эле 2 жылда ошондой 30 чектөө алынды. Анан албетте жашоо өзү ЭЭП мейкиндигинде тоскоолдуксуз жана бирдиктүү рынокту түзүү зарылдыгын талап кылат.
И, конечно, сама жизнь диктует необходимость создание действительно безбарьерного единого рынка на пространстве Евразес.
Буга чейин Орусиянын аймагына Кыргызстандан ташылып бараткан айыл чарба өндүрүмдөрү чек арадагы карантиндик кызматтар тарабынан ар кандай шылтоолор менен артына кайтарылган учурлар катталган. Адатта мындай көрүнүштөр Москва Бишкекке кайсы бир маселелер боюнча ыраазы болбой, аларды өзүнүн ыңгайына жараша чечүүдөгү саясий мамилесинин көрсөткүчү катары да каралып келген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы онлайн жыйында буга чейинки сүйлөшүүлөрдү натыйжасында уюмдун ичиндеги чектөөлөр менен тоскоолдуктардын 80% чукулу чечилип калганын айтты. Буга чейин кыргыз казак өкмөттөрү аралык комиссиянын ишинин алкагында чек ара өткөрмөлөрү аркылуу жүктөрдү тоскоолдуксуз алып өтүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп өткөн. Анда казак тарап Кыргызстан аркылуу аткезчилик жолу менен кирген товарлардын агымын токтотуу үчүн текшерүүлөр жүрүп келгенин, эгерде санариптик документтештирүү жолго коюла турган болсо көзөмөл азайтыларын убада кылган. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын учурунда дагы макулдашылганы кабарланган болчу. Кыргызстандын төрагалыгында өткөн Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген мамлекет башчыларынын жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин онлайн саммити уюмдун өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу сунушун бекитүү менен жыйынтыкталды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Нарындан келген баян менен Берүүн Улантайын Актала районунун Кара Бүргөн айылында сайдагы сууну шагыл менен сүрүп тосуу үчүн жалгыз эски трактор бар. Анын айдоочусу Орозбек Дыйканбаев айылдагы 1000 гектардан ашык жерге суу жеткириш үчүн 6 ай бою суу буруп тоодо жашайт экен. Мураптын иши менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Орозбек Дыйканбаев таң агарары менен эле ишке жөнөйт. Ал сай жээгине токтотуп койгон тракторун эртерээк оталдырып, элге суу жеткирүүнүн камын көрүшү керек.
Эртең менен саат 5:00 чыгам, 10:00 үйгө барам. Андан кийин саат 4:00 келем, 6:00 үйгө барам. Эртең менен шитчилер 6:00 келет, 6:00 чейин мөөрү сууну илдетип менин мойнумда.
Актылаанын Кара Бүргөн айылындагы 700 гектардан ашык жер мына ушул жаман даван деп аталган өзөндөн барган суу менен сугарылат. Сайда сементтелген атайын каналдын жоктугунан оорукштап келген суу жээкти улам бузуп кете берет. Мындайда тракторго эле күч келери анык.
Азыр мына жер сугатын сугарып бүтүп калышып чөпкө сарышты. Эми чөп түшсө кайра кара сугата баштырат.
Союздан калган бул эски тракторду Дыйканбаев өзү жүргүзүп чыккан. Ал мурда колхоздун түрдүү техникаларын айдаган механизатор болгон. Сууга суу өмүргө тети болуп жатканда анын мындай тажрыйбасы эл керегине жарап 3 жылдан бери айылга суу жеткирип жатат.
Бусулганы көп, муну айдагандан да бусулганы көп. Өтө эле неме экен, эски трактор эскилигин кылат экен да. Улам дамбалап, азыр бул эчтеке эмес, азыр биткенден кайра келем, кайра дамбалайм. Бир күндө 3 кел дамбалашым керек, кечинде соң келгенде жылыш керек. Каналга батпай кетет.
Актыла райондук бийлиги бул жамандабан каналына суу бөлүштүрүүчү жай салууну бир топ жылдан бери аракет кылып жүрөт. Өкмөттөн жыл сайын быйыл планга келмей болду деген жооп келгени менен качан ишке ашары ал күнчө белгисиз.
Ана бул эгерде бул жамандабан суу сактагычы курулуп кала турган болсо, бул жагы Байетовдун башына чейин, бул жагы болсо жерге тал Чолок кайынын башына чейин 5000 гектардан ашык жер өздөштүрүлүп суу берилет деген негизги прогноз бар да.
Деди Кара Бүргөн айыл аймагынын башчысы Кудайберген Русланов. Өкмөт канал салгыча Дыйканбаевдин түйшүгү улана берчүдөй. Ал күн сайын суунун нугун карап туруш үчүн сайдын башынан күз келгиче жыл башы керек. Бул эмгек үчүн ал 6 айга 65 миң сом айлык алат. Бул акчаны айыл өкмөтү сууга суу үчүн элден чогулган акчанын эсебинен берет.
Бериңиз шарты катаал. Бир күнү жаан жаайт, таң атса, бир күнү кар жаайт, бир күнү мөндүр жаайт. Суусу чоң келгенде сондо трактордун ичинде болбосоң асабыңы жейсиң. Менин жашымда эле мына 57 чыгып калды, 57 дедим. Анан ошо 57 жаш убакта трактор айдашымда эле кыйын экен. Мына айдаган трактор болсо да мына айдаган киши жок экен аса. Айда болгону эле эки эле киши калып турубуз. Анан айла жок. Быйыл келбеле коюн десем болбой. Элдин согуна калыңысты болбой алып келбедиби? Ошо менен кыйналсак деп суу салып атабыз. Айлыгы күзгө чейин 65,000 сом. Анан барып келгениң тамак ашың анан түрө 65,000 эчтеке эле жарабайт экен. Андан көрөк кепирин окосунун пенсиясы да жеттин өзүбүзгө. Анан болбой кий алып келүүнү кыйналсак деп элдин батасын алалы деп суу салып атабыз.
Карабүргөн айылында 4,000 жакын киши жашайт. Кыштакка тийиштүү 1,400 гектарга чукул айдоо аянты бар. Тоодон агып келчү сууну бөлүштүрүүчү жайдын жоктугунан суу жетпей өздөштүрүлбөй жаткан таштак жерлер аргын. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эфирде маданий тема менен улантайын. Бишкектеги адам эң көп жүргөн Ош базарынын жанында дээрлик бир кылымга жеткидей тарыхы бар китепкана жайгашкан. Киев жана Бүйүсара Бишенәлиев атындагы көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул жайды соода борборуна айлантууга аракет кылган кызыл кулактар да болууда. Анткен менен китепкананын эшиги ар дайым окурмандарга ачык турат. Базар жанында китепканага Бактыгүл Чыныбаева баш баккан.
Китепкана Жусуп Турузбеков атындагы номер 2-чи китепкана. Бул китепкананын уюшулганы 1939 жылы балдар китепканасы болуп уюштурулган. Ошол жылдан ушул жылга чейин 1 сааттагы 1 күндагы бекилбестен иштеп келатабыз.
Китепкана жетекчиси Анар Кадырбаеванын айтымында, бул жайда өткөн кылымдын ортосунда чыккан китептер көп. Маал-маалы менен китеп фонду толукталат, ал эми эскирген китептерди кызматкерлер улам чаптап, окурмандарга сунуштайт.
Ушул текчебизде бизде балдар үчүн Андерсендин жомоктору да бул эң эски китеп деп эсептелинет. Бирок кийин жаңы басылган эмес. Ушул эле китепти биз азыркыга чейин балдар үчүн берип колдонобуз. Булар такай көп суралат, көп окулат, ошондуктан ушундай ремонт жасап турууга туура келет да.
Байыркы классикалык адабияттан тышкары китепканага келген улуу муундун өкүлдөрү Чыңгыз Айтматов, Шайлообек Дүшеевдин китептерин талашып окуйт.
Шайлообек Дүшеев агайыбыздын агындыларын окушат. Анткени булдагы бул китептер мындай эски болгону менен бизге бул китеп эскирди. Бирок кайра эле бул эскиргенине байланыштуу 1-2 жыл окулгандан кийин кайра бизге жаңысы менен толукталат. Анткени муну дагы биздин туруктуу окурмандарыбыз көпчүлүк учурда сурап үйгө алып кетип окушат.
Текче демекчи, бул жайдагы текчелер да китептер сыяктуу эски, өткөн кылымдын 50-нчү жылдарында жасалган көөнө текчелер сыры кетсе да сыны кете элек.
Бул бизден жасалган эмес, бул баягы Россия тараптан келген 59-60 жылдан берки турган текчелер. Аябай сапаты жакшы, бекем, ушул күнгө чейин пайдаланып келатабыз.
Китепканада 61,260 китеп бар. 6 киши окурмандарды тээлейт. Анар Кадырбаеванын айтымында күнүнө 100 адам кирип чыгат.
Баягы Ош базарынын маңдайында болгондуктан кээ бир кыргыз элим же жаштарыбызбы же кандай адамдарыбыз болсо дагы ушул жерде китепкана барбы? Китепкана эмне болду экен деген бир ойго келип киришет болуш керек. Бул китепкананын эшиги жабылбайт. Кирген чыккан киши үзүлбөйт.
Соодага ыңгайлуу жерде орун алган китепкананын имаратына көз арткан ишкерлер да көп. Анар Кадырбаева маал-маалы менен китепкананы келип ченеп кетерин, мындай учурда китепкананын келечеги аларды түшөлтөрүн айтат.
21-нчи жылдын декабрь айында бир мага сигнал келип түштү. Бирөөлөр келип эле астын үстүн тиги зал, бул зал баарын карап эле текшерип эле канча квадрат метрин сураштырып эле ушинтип чыкты да. Анткени бул жерге деген баягы көз арткандар жакшы жер экен, соода кылганга кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн адамдар болгон.
Бул жайга бир ирет ууру да кирген, бирок ал бир да китепти уурдабай ага удаалаш жайгашкан дарыкананы тоногон.
Көрсө биздин китепкананын маңдайында аптеканын аптека бар болчу, павильон бар болчу. ошого баягы көз артып жүргөн, иликтеп, изилдеп көптөн бери мындай кирип чыгып жүргөн окшойт да. Терезеден кирип биздин китепкана аркылуу бу аптекага кирип атпайбы? Аптекага кирип, терезесин талкалап кирип, акчасын алып, кайра ошону менен чыгып кеттир.
Жусуп Турусбеков атындагы номер 2 Бишкек шаардык китепкананын 3 бөлүмү бар. Андан окурмандар балдар адабияты, илимий китептер жана гезит журналдарды таба алышат. Заманга жараша ушул тапта кантип байыса болот, лидер болууну үйрөнүү деген сыяктуу мотивациялык, психологиялык китептерге да талап көп болууда. Ош базарынын жанындагы бул жайды көптөр биле бербесе да, шаардагы 29 китепкана менен катар өз ишин улантууда. Бактыгүл Чыныбаева, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми кепкезегин Шайлыбек Дүйшөевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгү.
Бир окуяга назарыңарды бургум келип турат. Муну мага жакында жакшы санаалашып сайраш кеп кылды. Кадимки эле маркум болуп кеткен таланттуу кыргыз акынынын бир тууган иниси дин жолуна түшүп, сакал коюп, күндөрдүн биринде зыяратчылар менен Меккеге барып келгенин айтып берди дейт. Барган жеримде мендеги ак топу, ак көйнөк, ак дамбал кийген кишилерди туурап, чылгый акка оронуп, сыйынч адамдардын агымына кошулуп кетип бараттым. Жердин бети жалаң аппак кийинген кишилерге толуп чыгып, айланабыздын баары эле аппак болуп кылкылдап калды. Бир маалда эле тээ алды жагыбыздын башына ак калпак, ак жибек жиптен жеңил ой түшүрүлгөн ак кемсел кийген, бутунда ошондой эле келишкен ак булагаары өтүкчөн, кыскасы кыргыздын накта улуттук кийимин кийинген кыргыз жигит чыгып келетти. Ишенесизби сизге жалган? Мага чын. Ошондо миң сандаган арабтар, зыяратка келген жер жайнагы мусулман адамдары, элстери оо беле ошол жигиттен көздөрүн албай карап калышты. Карасам тимиле берешенелер чачырап, биздин керемет кийимибизге таң калып, суктанып бүтө албай турушту. Мага күтүүсүз жерден күн чыга алгандай сезилип, толкунданганымдан бүткөн боюм чымыра баратты. Бул деген менин элимдин кийими болот. Көрдүңөрбү? Кыргызстан кийимин деп кыйкыргым келип кетти. Кыйкыра албадым, бирок ичимден атаңдын көрөй. Эмне үчүн мен деле ушинтип кийинип келбедим деп өкүнүп жаттым. Кубанганымдан ыйлап жаттым деди дейт. Аттиң ай сайраш, ошол Меккеге барып келген жигит кыргызстан алып көкүрөк улуу акындарыбыздын бири Тургайжан Бердиевдин максаттан кантип күчтүү аянамын майышып алдан тайып баратканда Манастын ал денесин таянамын кыйналып кетип бара жатканымда кыргызстан намысына таянамын текей тергем согоп үзгөм асканыңдан мен сендикмин түшкөн жокмун асмандан кээде ушунча ыйык көрүп кетем да уяламын таман менен баскандан алсыз болсоң азаптанып кыйнашат күчтүү болсоң аргасыздан сыйлашат бир токойго бербей тургандарак бар бир китепке бербей турган барак бар кызыл гүлдүн жанында тезек жатат аргымактын жанында эшек жатат тулпар жалгыз качырлардын тобунда шумкар жалгыз каргайлардын тобунда кереметти сезбептермин башында көрбөптөрүмүн сайрап турса кашымда сары булактын санат жеткис гүлдөрү сиңген тура жада калса ташына деген ыр саптарын окуду экен кун сапырган чөлдө куулак болуп куйкаланып тамчы сууга зар болгон арабтардын ошол өзүлөрү жашаган Мекке Мединасынан биздин жерге келип келген сайын тоо ташыбызды аралап мына анык бейиш деген ушу дагы деп тамашанып келгендерин ошол акындын иниси көрдү болду экен ал көрбүсүнөн көргөн
ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы студияда мен Сабыралды Момунов болдум биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз эсен туруңуз
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать промежуточные итоги Евразийского экономического форума, который состоялся в конце недели в Бишкеке. Сегодня в нашем выпуске принимают участие политолог Денис Бердаков и политолог Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну, как бы тема вообще ЕАЭС, Евразийского экономического союза, вот этого экономического форума, который прошел в Бишкеке, она достаточно обширная, но я выбрал эту тему, потому что услышал достаточно интересное заявление главы Кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова, когда он выступал на экономическом форуме. Он заявил, что ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз. То есть уже и в Кыргызстане начали открыто говорить о том, что все-таки у Евразийского экономического союза есть политическое будущее. И даже тот же Джапаров как бы сказал, что полюс смещается с Запада в Азию, и мы должны быть к этому готовы. А ЕАЭС надо превратить в геополитический полюс. Ну, Султан Мырза, вы слушали выступление главы Кабмина Кыргызстана? И как вы вообще оцениваете именно вот такое большое политическое будущее Евразийского экономического союза?
Ну, во-первых, слова Акылбека Жапарова, это было не адресовано не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю. Во-первых, ну, хотел кому-то угодить, видимо. А союз изначально, я всегда считал, что он политический. Он не, потому что экономические атрибуты у нас всегда нарушаются. Потому что, например, наличие в союзе Армении, с которой, например, у Кыргызстана товарооборота практически нет, да, например, либо в преграды на границе, когда кыргызские товары не проходят ни в Казахстан, ни в Россию. И плюс то, что вот постоянное заседание ЕС превращается в арену пропаганды или политических заявлений, меньше экономики, и последнее, например, заседание, оно сопровождается с тем, что особых каких-то предложений и соглашений не намечается. И поэтому я думаю, что Акылбек Жапаров просто лезет в чужую драку. У нас и так много организаций, где мы, вот, которые можно считать геополитическим, да, Шанхайская организация сотрудничества, например. Mm-hmm. Можно, например, ОДКБ считать как политический или как геополитический. Поэтому я думаю, что он сделал какое-то неуместное заявление и полез в драку. Во-вторых, никто не закрывает дорогу в Европу. Кыргызстан не находится под санкциями, Кыргызстан не поддерживает какую-то агрессию, чтобы нас включили в этот узкий альянс Беларуси и России. Mm-hmm. И я не знаю, для председателя кабинета министров это очень такое недальновидное заявление.
Денис, вот рассмотрим с точки зрения Кыргызстана. Да, Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз в 2015 году уже. Вот. Ну, смог ли за это время ЕАЭС стать действительно экономическим союзом? Смогли ли мы добиться тех преференций, которые предусматривались в том же соглашении, о которых часто говорили? Это свободное перемещение товаров, рабочей силы, финансов и так далее.
Ну, если говорить как бы с идеальной точки зрения, Союз не успевает интегрироваться теми темпами, которые он заявлял, да, потому что у нас по 22-23 года это уже и создание единого рынка, там, электричество и газ должны были быть. Кстати, для Кыргызстана очень выгодные, да, потому что мы как бы дешевле получали электричество и газ из России, Казахстана. Но таких темпов нету, там, по разным причинам. В целом, если говорить из четырех свобод, то есть весь Союз, не таможенный даже союз, а уже Евразийское единое экономическое пространство, это четыре свободы декларировалось. Свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Из них, по моим субъективным оценкам, например, по рабочей силе, ну, процентов на 80 исполнилось, да, потому что наши трудящиеся уже в России, не мигранты, именно трудящиеся, а их там 1 миллион 150 тысяч человек, имеют серьезные преференции, так или иначе. И в целом, например, каждый трудящийся, по разным оценкам, экономит от 40 до 60 тысяч рублей в год, просто из-за того, что Кыргызстан находится в ЕАЭС. Ну, умножаем 1 миллион 150 тысяч человек на 60 тысяч рублей, ну, миллиарды рублей, на самом деле, перетекают сюда. Это работает? Работает. Есть ли проблемы с тем, что по всем соглашениям, если человек легально работает, у него дети могут идти в детский сад по прописке, а жена лечится в больнице? Работает? Ну, не всегда. Почему не всегда? Потому что очень многие работают не по патенту или не по договору постоянному. Но, возможно, такая есть? Есть. Если мы говорим о второй свободе, перемещении товаров, ну, в целом стало лучше. То есть, то, что было там уже году, наверное, 14-му, сейчас легче относительно. Но сработало это хотя бы процентов на 80? Нет. Потому что есть ряд серьезных ограничений на внутренних рынках. То есть можно, например, ну, нашу алкогольную продукцию довольно долго в России не пускали, просто ограничивая там места выкладки на полках. Да? Это уже региональные такие. Потому что алкоголь слишком он выгодный. Те проблемы, которые у нас есть с Казахстаном, одни, с одной стороны, по линии ЕАЭС, с другой стороны, есть очень ряд серьезных нарушений с нашей экономики. Потому что фискальные органы Казахстана, но регулярно ловят наши машины с накладными фальшивыми. Или написано, ну, простейшая схема, да, завозится из Китая, например, грузовик с телефонами. Это около миллиона долларов. А когда вводишь в ЕАЭС, ты налог на НДС платишь в той стране, где он реализуется, конечная точка. Ну, завез ты его в Кыргызстане, оказал точку. Это просто схема, которую регулярно казахи ловят, россияне ловят. Вот всех наших бизнесменов просто уже лет пять. Указываешь точку окончательной как бы продажи Омск, ведешь из Кыргызстана, в Казахстане все это попадает, и ты не платишь казахстанский НДС, там сколько, 12-15%, 150 тысяч долларов, вот, на пустом месте. Бюджет Казахстана потерял, а перевозчик из Кыргызстана выиграл. Mm-hmm. Нам на это указывали. И, кстати, вот в рамках этого ЕАЭС приехал Токаев, и вот его соглашение по вот решению этого вопроса, на самом деле, вообще главная вещь, которая заслонила весь ЕАЭС. То есть, с одной стороны, создали торгово-логистическую зону, которая там уже не будет никакой границы, а со второй стороны, он говорит, цифровую накладную вводим, тогда вопросов не возникает. И вот это, кстати, на мой взгляд, вообще заслонило все остальные заявления всего форума. Uh-huh. То есть Казахстаном и, очевидно, с Узбекистаном мы сейчас строим такой южный полюс своего экономического сотрудничества. Медленно, но он, очевидно, гораздо быстрее, чем все эти годы до этого.
Вот этот полюс, он все-таки смещается не с Запада в Азию, да, а более южнее, наверное, в Азию, да?
Ну, скорее, с одной стороны, да. Большая часть мировой экономики сейчас в Южной Азии, между Японией, Кореей, Китаем, Сингапуром, там, Индией. Там большая часть мировой экономики, да, это правда. Мы туда коридоры пытаемся пробить. Вот железную дорогу в Китае построим, первый коридор. Через Узбекистан, Пакистан там появится эта дорога, второй коридор. Это наш выход в мир, потому что через Россию нам выход в мир сейчас заблокирован. Мы там по железным дорогам толком ничего подать не можем. Из России сейчас не поступают товары первой необходимости, например, одежда, там, я не знаю, средства гигиены, они же завозили все к нам оттуда. Их можно было всегда из-за Китая, но это переводить, переклеивать, там, менять, непривычный дизайн, там, ассортимент. Сейчас нас добровольно, принудительно сказали, вот мир же глобальный, вот давайте сами. И поэтому сейчас у нас через Узбекистан выход там, на Индию, через строительство железной дороги с Китаем, мы наконец-таки вернемся в мир. Но не стоит забывать, что все-таки Кыргызстан и особенно Таджикистан – это самые две дальноудаленные точки в мире от океана. То есть это наша позиция, конечно, улучшится, но в целом…
Landlock, да, как еще называют?
Мы вообще как бы в ужасной позиции, честно скажем.
Ну да, конечно, железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан – это, наверное, отдельная тема для разговора. Этот проект уже торпедирует очень много лет. Ну вроде, кстати, опять тот же глава Кабмина заявил, что осенью все-таки начнется строительство. Ну, в какой форме?
Мы верим
и надеемся, да, как говорится. Нурсултан Мырза, опять возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, может ли стать вот это заявление о том, что ЕАЭС должен стать геополитическим полюсом в Азии, о том, что готовятся какие-то, может быть, документы или, может быть, какие-то договоренности между странами ЕАЭС и ее как бы лидером Россией?
Я опять же считаю, что это заявление все-таки его личное мнение, хоть и от имени Кыргызстана он может как бы делать заявление, потому что я думаю, что страны вроде Казахстана и Кыргызстана, они будут всячески абстрагироваться от тех политических, внешнеполитических заявлений, которые делает Россия. Я поэтому думаю, что здесь изначально вот президент страны сделал одно неосторожное заявление по событиям Украины, да, например. Но потом вот министр иностранных дел потратил где-то 2 месяца, чтобы убедить остальной мир, что Кыргызстан все-таки с цивилизованным миром и как бы придерживается больше уставов ООН, а не просто геополитических амбиций каких-то лидеров. И я думаю, что Кыргызстан все-таки понимает, да, что мы должны... Это не та страна, которая должна лезть в драку, это не та страна, которая должна выбирать какой-то полюс. Эта страна должна все-таки ориентироваться только на свои национальные интересы, потому что сейчас вот изначально цель вступления в ЕС была это самые как бы, мигранты, да? Но по моим данным, мигрантов в этом году станет очень меньше, то есть в России, ну, прибудут сюда. Мы же даже наблюдаем, что и сами россияне сюда прибывают. Поэтому здесь единственный аргумент пропадает. То есть вот, облегчение жизни мигрантов, конечно, они будут в какой-то мере где-то, может быть, лет 5 работать, если ситуация так и продолжится. Да? Но, с другой стороны, я вчера, например, разговаривал с бизнес-сообществом, которые вот, участвовали вот, на заседании ЕС вот, вчера.
В экономическом форуме.
Да, экономический форум. И я не слышал ни одного оптимистичного заявления, потому что все в один голос говорят, что эта организация как бы выдохся, хоть и 8 лет это очень мало для большого проекта, да? И не было ни одного конкретного предложения, и, как раньше обещали, не стало наплыва казахских или русских бизнесменов, которые захотели бы здесь бизнес открыть. Наплыва даже нет тогда, когда, например, некоторым видам бизнеса России стало невыгодно вести бизнес. И поэтому я думаю, что мы все-таки должны придерживаться одной стратегии, которую мы заявляли еще на заре независимости, недавно заявляли, что мы будем все-таки со всем остальным миром, что нам никакие ворота не закрываются. Все-таки Кыргызстан не та страна, которая будет на стороне каких-то неадекватных действий, да. И я думаю, что все-таки развитие страны – это когда мы будем связаны и с Востоком, и с Западом, и с Европой, и с Азией. Угу. Вот, я так думаю.
Угу. То есть это многовекторность, да?
Да.
А вообще, Денис Мырза, насколько... трудно сейчас придерживаться именно вот этой политики многовекторности в сегодняшних условиях, потому что сейчас уже ну, видно, что мир заметно поляризировался, что уже формируются какие-то даже центры тяжести, то есть через несколько лет, да, после того, как завершится война в Украине, мир будет уже другим, да, и вот в такой ситуации, насколько вообще возможно придерживаться вот этой политики многовекторности Кыргызстана?
Ну, вернусь как бы к старому теоретическому спору. Вот в Европе есть многовекторные страны? Нет, они все четко дышат на США. Многовекторности там никакой нету, потому что есть один лидер, все остальные там проявляют разную степень лояльности. Но разную степень лояльности, а не нелояльности. То же самое где-нибудь там в районе Китая. Есть Китай, есть страны различной степени лояльности или ему, или нет. Многовекторная политика – это, ну, как очень верно говорят теоретики, это когда вот империя распалась, и 20 кусочков начали в разные стороны меняться, и говорить, а многовекторный, кто больше денег даст? И этот исторический период уже в 2010 году закончился, да? Там осталась какая-то Россия, ее часть, только часть от бывшего величия Советского Союза, которая кого-то смогла потянуть. Кто-то там, как Прибалтика, страны Балтии, точнее, ушли, да, уже откровенно, и им там хорошо, очевидно, кто-то, кто куда как, да. То есть многовекторность, ее не надо путать с тем, что с прагматизмом. Угу. Вот сейчас, на мой взгляд, последний год у нас очень прагматичная политика, потому что мы прагматично, с одной стороны, смотрим на 1 миллион 150 тысяч трудящихся, которые здесь обеспечивают 2000 человека, от которых минимум полстраны зависит. И ухудшать их положение никак нельзя, никакими заявлениями, криками там, я за свободу и независимость, а завтра полмиллиона, 500 тысяч вернется, да? С другой стороны, нужно очень прагматично строить отношения с Узбекистаном, с Казахстаном. Это направление двигается, но очень медленно. С одной стороны, мы в ВТО с какого года? С 98 года. Что-то нам мешает торговать с любой страной мира, там больше 200 ВТО? Нет. Ну, не мешает же. Кроме того, что мы замкнуты в центре пространства, чего не делаем, чиновники у нас, мягко говоря, не самые трудолюбивые, капитала у нас своего серьезного нету. Ну, огромное количество проблем. То есть мы, как сказать, Кыргызстан вообще чемпион Центральной Азии, и одна и вообще чемпион по количеству очень выгодных путей. У нас ЕАЭС, какой-никакой, 175 миллионов рынок, ВТО, 200 стран. У нас ВСП+, на всю Европу он торгую не хочу, правда, там 1,5-2 миллиона только получается торговать, качества и объемов не хватает. Мы подключены к системе «Зеленый коридор» с Китаем, опять же, да, по-моему, сейчас еще кто-то в Центральной Азии получит, хочет получить, по-моему, Узбекистан. Мы раньше всех получили доступ на все рынки, пожалуйста. Но от мирового до свободной зоны еще СНГ, кстати, кому-то. Там чего куда-то. Мы, кстати, с Украиной по ней неплохо торговали какой-то период времени. Например, в нашем Шоро, вот в Максиме, там овес был украинский последние много лет. Ну, кто не знает, может быть. Угу. Вот. То есть у нас все условия есть. Проблема в том, что как бы что нам мешает плыть?
Угу. Мы сами... этим воспользоваться, наверное, да?
Да, поэтому когда говорят, там, я исправляю... Да, он повалился не только у нас, во многим направлениям. По разным причинам, там, не будем обсуждать. Так вот, у нас повалился с 98 года. Все заводы попилили, ничего не появили. Вот это вот великое экономическое чудо, которое у нас расцвело. О, да, и расцвел. Конечно, мы входили в беспошлинную зону ВТО с Китаем, беспошлинную зону СНГ. Беспошлинно таскали товары. Когда в 2013 году Казахстан сказал, прекрасная схема, я тоже так могу. И вся наша великий ДОДОЙ начался с 2009 года, он же рушился ДОДОЙ.
Вот сейчас... Я открыл Хоргос, да?
Да. Вот, ДОДОЙ, на самом деле, сейчас переживает второй расцвет. Он медленно-медленно там пытается жить как-то, когда он начал шейников развивать. А так бы он, если бы мы не вступили в ЕС, он бы умер. Хотя, опять же, у нас была зона ВТО, да? На самом деле, у нас такое наложение всех этих зон свободной торговли, которое накладывается на безответственность, вот это вот, отсутствие долгосрочного планирования, низкое качество политической элиты. И вот последние только года два у нас серьезные улучшения. У нас реально прагматичная сейчас политика. Мы называем войну на Украине войной. Мы не портим отношения со странами, которые, хотя бы от которых приходит там 1 рубль, тенге, цент. У нас очень прагматичные отношения с Россией. Нас устраивают эти отношения. Эти отношения позволяют завтра, извините, там, в Баткене людям покушать хлеб, а не просто воду. Это прагматично. С другой стороны, мы по линии Всемирного банка, Европейского союза, Японии, Кореи получаем очень значимые гранты и максимально стараемся... Ну, получить их и кредиты, и гранты, и сотрудничество. Очень хорошо, что сейчас по линии там, США нам поступает классно, лучшая в мире техника, вот John Deere, да? Это тоже превосходно. Максимальный прагматизм, как у Узбекистана. Узбекистан, открывшись 5 лет назад, там, достиг невиданных чудес. Там, с одной стороны, открываются американские компании, вузы, вообще там какие-то все говорят, о, американизация там происходит полная. Узбекистана. Поэтому вот пошел там 2 недели назад форум, Узбекистан привлек из России 500 крупнейших компаний, каждая из которых 1000 мест. Это вторая индустриализация Узбекистана, не знаю, там, 60-го года. Это не снилось Казахстану вместе взятым вообще в принципе. И эти люди еще хотят железную дорогу в Узбекистан, говорят, нам бы все это еще продать. Прагматизм. Максимальный прагматизм. Это и есть национальная идея.
Проявлять этот прагматизм, как-то планировать, это одно, да? Но, с другой стороны, есть и внешние факторы, да? Ну, как сейчас.
Ну, как бы легко быть прагматичным, когда ты США или, например, Европа.
Да, все да.
Да. А нам приходится, честно говоря, мы как тачечник на базаре, очень молодой, юный, слабый, носимся между всеми и пытаемся заработать себе на 5-6 самс, на всю семью. Но у нас пока получается, и дай бог получится. Но понятно, что... Нам это очень сложно, потому что все хотят нас записать в какой-нибудь союз. Самое обидное, вот это, наверное, самая вещь, которую давно уже никому не говорил, вот нашим слушателям скажу. Никто в мире больше не хочет нас финансировать. Мы же готовы, на самом деле, вот так вот сказать, давайте вас возьмите на полное обеспечение, как Грузию. Там, США, вкачайте нас 20 миллиардов за 5 лет. Мы же, на самом деле, в демократию идем по самые уши. Не дают нам таких денег. И Россия нам не предлагает планы, которые там, говорит, вот 10 миллиардов долларов вам на 2 года, и зарплаты, и пенсии, как в России всем. Не предлагает? Нет. Китай тоже не предлагает. То есть, на самом деле, наша проблема в том, что мы думали, что мы так сильно кому-то нужны, но мы всем нужны как противовес кому-то. А вот на полное довольствие нас взять никто не хочет.
Ну,
вот это, к сожалению, как бы, с одной стороны, интересно. Очень обидно, да, а с другой стороны,
не, мы же независимая страна. Быть на чем-то довольствие тоже как бы не очень хорошая участие.
Да, поэтому мы независимая страна, строим свой путь, очень сложный путь, вообще непростой ни разу. Но, как бы, никто нас купить полностью, к сожалению или к счастью, кто-то как, не предлагает. Все предлагают изменить вектор, но не взять нас на полное пожизненное обеспечение. Поэтому...
Спасибо. Ну, Султан, ваше мнение?
Ну, я думаю, что мы все-таки частично на обеспечении, И это вот насчет мигрантов хотел бы сказать, да. Но я опять возвращаюсь к словам Макулбека Джапарова. Например, если союз экономический, у нас, например, вдруг, если сделаем какое-то резкое заявление или заявление, которое вообще должно быть адекватное, в наших помидорах найдут какую-то бактерию. Это точно. Начнется второй этап облавы мигрантов. Это точно. Придумают какой-то вид экзаменов по национальной русской культуре или казахской культуре, или знания языка. Это третье. Поэтому я говорю, мы зажаты, потому что и Кыргызстан как бы маневрирует, это понятно, да, это есть, как говорю, прагматизм. Но с другой стороны, почему союз не становится экономическим? Потому что если хоть одно заявление, которое отличается от заявлений стран-гегемонов ЕАЭС, да, то у нас опять же появляются, как сказать, проблемы. Вот внутренние, внешние проблемы, мигранты, там, и как и экспорт, и импорт, да, начнется, может быть, пошлины введут на топливо. Поэтому, если вот считать, что союз чисто экономический, вот таких проблем не должно быть. Например, в Европе, там, Венгрия при всем давлении, например, говорит, нет, мы против санкций России, да, или вы обеспечите нас топливом и так далее. И на, как бы, на Венгрию как бы никто особых каких-то проблем не создаст. Или Сербия, например, делает заявление. Мы внутри ЕС свободно делать такие заявления? Вопрос. Как бы всегда декларируется, да, и внутри ЕС, и вне ЕС, что страны независимы во внешней и внутренней политике, что союз чисто экономический. А где здесь экономика? А второй вопрос – это вопрос контрабанды. Мы любим себя обвинять. Например, мы, например, создали движение, которое полтора года занималось главным контрабандником страны. Это одно. Но мы как бы и пытаемся это решить, закрыть контрабанду, чтобы все было кристально чисто. Вопрос в другом. Закрыли Кыргызстан, открывается Хоргос, та же схема, те же люди, те же механизмы контрабанды, раз. Идет контрабанда со стороны Беларуси, из Европы, это два. Россия тоже не безгрешна, это три, тоже контрабанда. Если мы хотим, чтобы Кыргызстан или Казахстан, они были как бы кристально чистыми и как бы фискальные политики были очень прозрачными, то как бы все остальные три страны тоже должны быть кристально чистыми. Казахстан может закрыть границу, да, для китайских товаров, или Кыргызстан может закрыть, но нет гарантии, что через этот Сахалин или Иркутск повезут третий путь контрабанды, да?
Ну, это как московские бананы, да?
Да, я говорю, что просто вот вопрос в том, что Евросоюз, он создан, ну, там, на каких-то идеях, что там не должно быть коррупции, что там должна быть демократия, что должна быть сменяемая власть. Из всего этого, из всех этих атрибутов, которые, принципов, которые, на которых базируется ЕС, есть ВС, да, вопрос? Нет уже. Потому что мы знаем, что и наша власть коррумпирована, что казахская власть коррумпирована, и другая власть коррумпирована, все коррумпированы. И почему ЕС не получается? Потому что, опять же, политика преобладает, коррупция слишком высокая. И третье, мы можем быть чисто прозрачны, но тогда, получается, нам надо выйти из ЕС, чтобы этот, и тогда как бы свою фискалку контролировать. Мы можем, например, из таможни поступать где-то на уровне 150 миллиардов, это то, что после коррупции, да? Если, например, может, закроем как бы границу с Казахстаном, и как бы, может, прозрачно, может, до 200 дойдет, да? Но это как бы вопрос того, что как мы можем сделать, да? А во-вторых, вот насчет мигрантов, мы, это очень недальновидно для страны. Мы доверили будущего своего народа чужой стране и сделали заложником как бы и во внешней, и во внутренней политике. Мигранты – это не только деньги, которые поступают ежегодно, там, 2 миллиарда долларов, да? Это и как бы потеря рабочей силы, которая здесь должна была что-то развивать. Это дети, которые растут без родителей, которые не получают должного ухода, должного образования. Это два. И поэтому столько рост преступности, который происходит из-за того, что вот часть родителей там, часть здесь. Это три. И мы как вот эту трещину потом будем залатывать? Мы изначально говорили, да, нам нужно как бы свободное перемещение товара, свободное движение рабочей силы между странами, там, Казахстаном или Россией, да? Но вопрос другой, а будет ли это выполняться, это два? И можем мы сделать так, чтобы всю ставку на экономику делать на мигрантов? А да, мы теряем будущее.
Да, мы теряем будущее, и, наверное, это уже вопрос не только внешней политики, но и внутренней, наверное, да, нам надо вообще пересматривать, наверное, вот это отношение некоторых руководителей государства на трудовой рынок, да, почему-то у нас часто хотят эшелонами отправлять куда-то мигрантов.
Нет, это сегодня государственная политика, они говорят, мигранты — это хорошо. Нет, никогда не было хорошо. Ну, может быть, обмен?
Вот. Это, наверное, хорошо на какой-то переходный, да, наверное, период, да?
Но мы теряем большое поколение, уже второе поколение теряется.
Да, но вернемся опять к основной теме. Я бы хотел поговорить на тему Узбекистана, потому что Узбекистан не состоит ни в ОДКБ, ни в Евразийском экономическом союзе, однако он достаточно успешно торгует со странами ЕАЭС. Почему так получается? ЕАЭС нуждается в Узбекистане или там есть какие-то еще соображения? Я именно имею в виду, нуждается в части сельской продукции сельского хозяйства. Денис Мырза.
Ну, Узбекистан, он большой, да? Это самая большая страна, там 36 миллионов. И там все очень централизованно планировано. Там, когда 5-6 лет назад был, они засаживали черешню сотнями гектаров, проводили капельное орошение и говорили, через 5 лет начнет плодоносить. Вот в 2020 году первые эшелоны поехали. То есть люди на 5 лет вперед поливали сотни гектаров, еще там думал, сотни гектаров вообще непонятно, да? То есть, да, Россия сейчас нуждается в их овощах, фруктах. Да, Россия нуждается в их производственных мощностях, чтобы там собирать те же самые КАМАЗы, чтобы Узбекистан может возить себе те запчасти, которые Россия не может. Россия может там какой-то кузов произвести, чтобы они собирали окончательно, и тут же в Россию обратно он уезжал. То есть, та же ситуация была бы в Кыргызстане, если бы у нас была сильная экономика, там некоррупированная власть, с многолетним там опытом, да? Вопрос в том, что сильному всегда легче, больше возможностей. Чем мы меньше, слабее, беднее, у нас технологический развал, нет инфраструктуры, тем мы торгуемся, ну, на самых низких позициях. Мы такие, дайте там денежек, чтобы выжить. Они такие, ну, я еще посмотрю. А если вы приходите, красиво одеты, в компанию ставится, говорите, ну, вот мне $2000, я бы хотел еще подумать. Все от нас зависит. Какие мы, такие нам делают предложения. Потому что какие-то предложения делают нам китайские делегации, там, ну, там, давайте, на 200 миллионов. А Узбекистан там, на 15 миллиардов сразу. Хотя, ну, не такая разница в экономиках, да? То есть, все зависит. Сделаем сильное государство, построим все вот эти госконцерны, которые сейчас развиваются, наследие великих кочевников, там, запустим инфраструктурные проекты, все эти крупные гидроэлектростанции, будут уважать, будем считаться, будем совсем на другом уровне торговаться и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. И для США, для Европы, Японии мы будем совсем другой подход. Потому что то же самое, какие, например, проекты предлагают Казахстане, Япония, там, или, например, Южная Корея, это совсем другие суммы. И они приезжают к нам и говорят, ну, давайте там $1 миллион дадим на гуманитарку. Ну, честно говоря, унизительно. Но, с другой стороны, а что мы у них попросим? Давайте откроем здесь представительство Samsung по сборке телефонов. Они говорят, у вас не производство, электричества толком не хватает, да и вообще, да? То есть все в нас, все вопросы.
Ну, вообще, я хотел бы сказать, почему я про Узбекистан задал вопрос. Наверное, не обязательно вступать в какие-то союзы, прям тесно сотрудничать с какими-то большими державами, чтобы развиваться. Да? Там все-таки, наверное, больше вопрос во внутренней политике, в отношении вообще руководства страны к вот этим внешним экономическим вызовам и вообще в построении правильной экономической политики.
Ну, я касательно Узбекистана добавлю, что и на прошлой вашей программе говорил, что у нас в Кыргызстане нет четких правил игры. Один закон сегодня есть, завтра меняет. Например, вопрос праворульных машин, да? Инвесторы, например, смотрят, запретили, потом разрешили, потом запретили.
И вот. Опять обсуждают, разрешить, да?
Или вопрос казино, да? Вот в прошлом году вроде бы сказали, да, примем, потом отказались, потом вот в этом году обратно. Значит, у нас закон как игрушки, да? В Узбекистане, помимо того, что они лидеры там, по хлопкопроизводству, по недропользованию, там, нефть, газ, золото и прочее, у них вот главное преимущество – это то, что есть гарантия, то, что, во-первых, власть, она стабильна, она обеспечит, то есть, инвесторов достойными условиями, что она не будет рейдерить их, да, знать, что ваш проект, который вы вложитесь, она будет приносить вам прибыль, и мы вам дадим гарантию. Гарантия того, что это стабильность власти и плюс вот, четкие правила игры.
Хорошо, спасибо большое вам. Время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали такую небольшую часть экономического, Евразийского экономического форума, состоявшегося в Бишкеке. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие политологи Денис Бердаков и Нурсултан Ахылбек. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.